полуденном воздухе раздался чистый перезвон колокольчиков, как на фургончиках с мороженым. Дети обернулись на звук. С подъездной дорожки дома Стоунов на лужайку выкатилось нечто удивительное. Парень на абсурдно гигантском трехколесном велосипеде. На нем был пижонский костюм в духе 40-х годов. В петлице от ворота торчала бутоньерка размером с тепличную орхидею. Чтобы удобнее было крутить педали, брюки тоже гигантские, парень засучил до колен. К рукояткам руля были прикреплены велосипедные звонки, которые он приводил в действие движением пальца. Велосипед качался из стороны в сторону, но каким-то чудом не падал. Из-под огромного коричневого котелка торчал безумный голубой парик. Позади, с большим чемоданом в одной руке и складным столиком в другой, шел Дэвид Стоун. Вид у него был озадаченный. «Детки! Детки!» — прокричал человек на велосипеде. «Собирайтесь, собирайтесь скорее! Представление начинается!» Второго приглашения не потребовалось. Они уже бежали к нему со смехом и криками. Люси подошла к Джону и Чете, села рядом и комически сдула волосы, чтобы те не лезли в глаза. На подбородке застыло шоколадное пятно.
«О, зрите волшебника! Это уличный актер летом выступает во Фрейзере и Норт-Конвее. Дэйв увидел объявление в бесплатной газете, поговорил с парнем и нанял. Его зовут Реджи Пелтье, но сам он предпочитает называть себя Великий Мистерио. Посмотрим, как долго он сможет удержать их внимание. На велосипед-то они уже насмотрелись. Я думаю, максимум 3 минуты».
Джон решил, что он ошибается. Парень все рассчитал именно так, чтобы захватить внимание малышни, а его парик был смешной, а не страшный. На веселом лице не было грима, тоже к лучшему. Клоуны, по мнению Джона, слишком переоценены. Дошколята не пугают до смерти, а дети постарше находят их в лучшем случае скучными. «Что-то ты сегодня разворчался. Может, потому что он пришел поглазеть на чудеса, а их не случилось? Ему Абра казалась самым обычным ребенком. Улыбчивее, чем большинство детей, но улыбка, похоже, была семейной чертой. Во всяком случае, не считая моментов, когда Чета и Дэйв начинали пикировку. Не стоит преуменьшать детские способности». Он перегнулся через Чету и вытер своей салфеткой пятно на подбородке Люси. «Если представление хорошее, он сможет занять их минут на 15, а может и все 20».
«Если оно хорошее», — сомнением заметила Люси.
Выяснилось, что Реджи Пелтье, он же Великий Мистерио, представление подготовил весьма неплохое. Пока его помощник, не такой уж великий Дэйв, устанавливал столик и открывал чемодан, Мистерио предложил имениннице и ее гостям посмотреть на цветок в петлице. Когда дети приближались к цветку вплотную, тот выстреливал им в лицо струйкой воды, сначала красной, потом зеленой и, наконец, голубой. Дети, опьяненные обилием сладкого, отвечали радостным визгом. «А теперь, мальчики и девочки, о, а, о, щекотно!» Он снял котелок и достал оттуда белого кролика. Малыши ахнули. Мистерио протянул кролика Абре, которая погладила его и без всяких указаний передала дальше. Кролик никак не реагировал на происходящее. Наверное, подумал Джон, перед представлением ему в еду подмешали валиум. Когда последний из ребят вернул кролика Мистерио, тот сунул животное в котелок, провел над ним рукой и продемонстрировал всем, что кроме американского флага на подкладке, внутри ничего нет.
«Куда делся кролик?»
— спросила маленькая Сьюзи Сунг-Барлетт.
«В твои сны, малышка!» — ответил Мистерио. «Будет там скакать сегодня ночью. Так, кто хочет волшебный платок?»
Раздались крики «Я хочу!» как девчоночки, так и мальчишечки. Мистерио начал доставать платки из кулаков и раздавать их ребятне, сопровождало все это непрерывным каскадом фокусов и трюков. По подсчетам Далтона, дети, выпучив глаза, стояли полукругом вокруг фокусника никак не меньше 25 минут. И как только у публики появились первые признаки скуки, Мистерио прибавил газу. Он достал 5 тарелок из чемодана, который, как он продемонстрировал аудитории, был так же пуст, как и котелок, и принялся жонглировать ими, в то же время распевая «С днем рождения тебя!». К нему присоединились все ребята, и Абра, похоже, была готова взлететь от счастья.
Тарелки вернулись в чемодан. Фокусник снова показал его детям, чтобы они могли убедиться, внутри ничего нет. А затем достал из него дюжину ложек. Он начал лепить их себе на лицо, а последнюю повесил на кончик носа. Имениннице это особенно понравилось. Она уселась на траву и принялась хохотать, держась за живот.
«Абатозы так мозят!» — сказала она.
Она переживала период, когда говорила о себе в третьем лице. То, что Дэйв назвал «фазой Рики Хендерсона». Американский бейсболист, страдающий илиизмом, то есть путающий имя с местоимением.
«Абатозе мозит делать лоски!»
«Молодец!» — ответил
Мистерио. На самом деле он почти не обратил внимания на слова девочки, и Джон не мог его в этом винить. Парень только что завершил отличное представление, его лицо было красным и влажным от пота, несмотря на прохладный ветерок с реки, а ведь ему еще нужно было красиво уйти, на этот раз крутя педали огромного велосипеда в гору. Он наклонился и потрепал рукой в белой перчатке Абру по макушке.
«С днем рождения! И спасибо вам, ребята, за то, что были такой классной!»
В доме раздалось громкое музыкальное бряцанье, похожее на звонок годзиллоподобного велосипеда Мистерио. Дети лишь на секунду повернули головы на звук, после чего вновь принялись наблюдать, как Мистерио катит вдаль. Но Люси решила проверить, что же упало на кухне. Она вернулась через 2 минуты.
«Джон», — сказала она, — «пойдите взгляните. Думаю, это как раз то, что мы хотели вам показать».
Джон, Люси и Кончета стояли на кухне и молча смотрели в потолок. Когда вошел Дэйв, никто из них даже не обернулся. Настолько они были зачарованы тем, что видели. «Что?» — начал он, а потом увидел и сам. «Матерь Божья!» Ему никто не ответил. Дэвид посмотрел еще немного, словно пытаясь понять, что видит, а потом вышел. Через пару минут он вернулся, ведя за руку свою дочь. Она держала воздушный шарик. Волшебный платок Мистерио она повязала на талии, точно пояс.
Джон Далтон опустился рядом с Аброй на одно колено.
«Это ты сделала, малышка?» Джон был уверен, что знает ответ на этот вопрос, и все же ему нужно было услышать, что скажет девочка. Ему нужно было понять, насколько она осознает происходящее. Сначала Абра посмотрела на пол, где лежал буфетный ящик. Ножи и вилки смешались в одну кучу, когда ящик вылетел со своего места. Но все они были на месте. А вот ложек не было. Ложки свисали с потолка, как будто удерживаемые диковинной магической силой. Некоторые из них лениво раскачивались на светильниках. Самая большая ложка, сервировочная, свисала с вытяжки над плитой. У каждого ребенка свой способ самоуспокоения. По собственному обширному опыту Джон знал, что большинство предпочитает засунуть большой палец в рот. Абра от них отличалась. Она прижала правую руку ко рту и принялась тереть губы ладонью. В результате то, что она сказала, было почти не разобрать. Джон мягко отодвинул ее руку от лица.
«Что, милая?»
Тихим голосом она повторила.
«Я сделала что-то плохое.
Ее грудка заходила ходуном. Абра попыталась вернуть руку на место, но Джон ее удержал.
«Я хотела быть как Минстросио», — сказала она и заплакала.
Джон отпустил ее, и девочка снова начала яростно тереть губы. Дэвид поднял ее на руки и поцеловал в щеку. Люси обняла их обоих и чмокнула дочь в макушку.
«Нет, милая, что ты? Ты не сделала ничего плохого. Никто не станет тебя ругать».
Абра зарылась лицом в шею матери, и ложки тут же упали. От этого резкого звона все едва не подпрыгнули. 2 месяцами позже, когда в белых горах Нью-Хэмпшира только начиналось лето, Дэвид и Люси Стоун сидели в кабинете Джона Далтона. Стены кабинета были увешаны фотографиями улыбающихся детей, вылеченных Джоном за годы практики. У многих из них наверняка уже родились собственные малыши. Джон сказал, «Я нанял двинутого на компьютерах племянника, сам ему заплатил, не волнуйтесь, недорого берет, чтобы он проверил, существуют ли другие подтвержденные случаи, подобные вашему, и чтобы как следует в них покопался, если найдет. Он ограничил период поиска последними 30 годами и нашел около 900 таких случаев. Дэвид присвистнул. «Так много?» Джон покачал головой. «Не очень. Если бы мы говорили о заболевании, и больше не будем возвращаться к этому, потому что никакого заболевания у Абра нет, то оно было бы столь же редким, как слоновья болезнь. Или линии Блашко, которые превращают людей в человека-зебр. Такие линии встречаются у одного человека на 7 миллионов. Как и то, что происходит с Аброй».
«А что с ней происходит?»
Люси взяла руку мужа и крепко сжала ее.
«Телепатия? Телекинез? Какое-то другое теле?»
«В том числе и это. Телепат ли она? Раз знает, когда придут гости, и раз поняла, что с миссис Джаткинс случилось несчастье, скорее всего, да. Есть ли у нее телекинетические способности? Судя по тому, что мы видели в кухне на ее день рождения, определенно да. Экстрасенсорика, дар предвидения, если хотите назвать это так. На этот счет мы не можем быть до конца уверены, хотя тот случай с 11 сентября и история с 20-долларовой купюрой достаточно убедительны. Но как же тогда быть с тем вечером, когда телевизор по всем каналам показывал Симпсонов? Как вы назовете это? Или фантомную бетловскую мелодию? Если бы мелодию играла пианино, это было бы телекинезом. Но вы же говорите, что пианино было закрыто».
«И что дальше?» — спросила Люси. «Чего нам опасаться?»
«Не знаю, предсказать ничего нельзя. Проблема области паранормальных явлений в том, что такой области не существует. Там слишком много шарлатанов и просто чокнутых».
«То есть, если по-простому», — подытожила Люси, «вы не можете посоветовать нам, что делать?»
Джон улыбнулся. «Напротив, я совершенно точно могу сказать, что нужно делать. Продолжать любить ее. Если мой племянник прав, нужно помнить, что, во-первых, ему всего 18, и, во-вторых, он сделал свое заключение на основе весьма сомнительных данных. Вы будете сталкиваться с разного рода странностями, пока она не станет тинейджером. Некоторые из этих странностей могут быть довольно яркими. В районе 13 или 14 лет ситуация стабилизируется, а затем сила этих явлений начнет угасать. К тому времени, как Абре исполнится 20, создаваемые ею феномены наверняка будут незначительны». Он снова улыбнулся. «Но блестяще играть в покер она сможет всю оставшуюся жизнь».
«А что, если она начнет видеть мертвых людей, как тот мальчик в кино?» — спросила Люси. «Что нам делать тогда?»
«Ну, по крайней мере, у вас будет доказательство жизни после смерти. Не паникуйте раньше времени и держите рты на замке, хорошо?»
«О, в этом можете быть уверены», — ответила Люси.
Она изобразила улыбку, но, учитывая, что Люси сгрызла с губ почти всю помаду, улыбка вышла не слишком уверенной.
«Последнее, что мы хотим, это чтобы наша дочь оказалась на обложке Inside View».
«Слава богу, что эту штуку с ложками не увидели родители других детей», — сказал Дэвид.
«Но вот вопрос», — сказал Джон. «Как вы считаете, понимает ли Абра, что она особенная?» Стоуны обменялись взглядами.
«Она... нет, не думаю», — ответила наконец Люси. «Хотя после ложек мы же вроде как подняли вокруг этого шум».
«Только в ваших собственных головах», — сказал Джон. «Не обязательно в ее... Да, она поплакала немного, но потом ушла, с улыбкой. Никаких криков, нагоняев, шлепков или обвинений. Мой совет — пусть какое-то время все будет как есть. Когда она станет чуть старше, попробуйте объяснить ей, что нельзя делать такое в школе. Общайтесь с ней как с нормальным ребенком, ведь она по большей части и есть обычный ребенок. Ведь так?» «Так», — ответил Дэвид. «Это не родинка, не опухоль, не третий глаз».
«А вот и нет», — ответила Люси.
Она думала о рубашке, в которой родилась Абра.
«Третий глаз у нее имеется. Мы его не видим, но он есть».
Джон поднялся. «Я соберу все распечатки племянника и отправлю их вам, если хотите». «Хочу», — сказал Дэвид. «Очень хочу, и думаю, старушка Момо тоже захочет». Он слегка наморщил нос. Люси заметила это и нахмурилась. «Радуйтесь своей дочке», — сказал им Джон. «Судя по тому, что я видел, вам есть чему радоваться. вы справитесь». И какое-то время казалось, что он был прав.